Глава 14. Даян.
Я, Рушана, Сами. Мы все в напряжении, когда проверяем свое оружие перед выходом. Делаем это не в предвкушении мести, а в липком чувстве беспокойства. Подобные сражения всегда настигали нас врасплох. Приходилось быстро принимать решения, ни секунды не колеблясь, срываться с места ради защиты семьи. Однако сейчас мы идем на бой добровольно, чтобы помочь кому-то другому. Это не питает тело адреналином и не добавляет необходимой храбрости, с которой мы способны снести все стены на своем пути. Мне кажется, я и мои друзья напрасно рискуем жизнями, ведь с Агиланами отношения у нас натянуты, но я стараюсь напомнить тебе о беззащитных детях, ставших разменной монетой в споре взрослых. Мне не нравится вид Рушана, его глаза пустые и холодны, взгляд чаще не мигающий и отстраненный. Рушан не безрассуден, но я переживаю, как бы он ни ввязался в то, с чем не сможет справиться. Мне также не хочется брать Самию с собой, но в этот раз нужны все, кто знает планировку дворца. Хоть мы и нарисовали карту и заставили выучить ее всех, включая Аниса и Даррена, на непредвиденный случай, но все равно своими глазами они это место не видели. Еще трое солдат ждут за дверью, мы выбрали самых одаренных и тихих. Они пойдут с нами, и во дворце Сабона будут действовать отдельной группой. Они не будут помогать нам с освобождением заложников, их задача — медленно подчищать дворец от каждого встреченного кайданца. Вы все поняли. Нам нужно убить каждого кайданского солдата во дворце. Завершаю я пересказ нашего плана. Легко сказать. Только вот они могут быть невидимы. Слова Рушана хоть и неприятны, но правдивы. Для начала освободим детей, а потом Алисия сможет поднять всю свою армию против остальных. Там нам нужно будет им лишь помочь. «Сейчас в Эссаре лежит снег?» — вскользь спрашивает Кахари. «Да, что?» «Я могу попробовать увеличить влажность воздуха во дворце. Они, может, и невидимые, но имеют тела. Влага должна к ним пристать», — внезапно предлагает Рушан. Мы сами удивленно моргаем, глядя на него. Рушан почти не применяет дар воды, не желая выделяться. И тем более никогда не предлагает подобного сам. Чаще я прошу его посмотреть каналы в Паргаде, если обнаруживается проблема и где-то пересыхает.
«А ты не мог пораньше рассказать, что так можешь?»
Моя невеста упирает руки в бока, глядя на соратника. «Если я буду поддерживать влагу, то не смогу пользоваться даром Илоса и переносом. К тому же внезапная большая влажность и странный туман могут вызвать подозрение». Его голос так и остается ровным, будто зачитывает сухой текст с листа. «Хорошо. Поддерживай влагу столько, сколько сможешь, а я буду переносить вас всех. Анис». Я поворачиваюсь к нашему третьему Назари, стоящему чуть в стороне у окна. Он хранит молчание, недоволен, что я оставляю его во дворце, но я хочу быть уверен, что Ойра под защитой. Вначале я думал оставить Рушана, но все еще не исключаю вариант ловушки и отвлечения внимания. Если произойдет попытка нападения в мое отсутствие, Рушан, пытаясь защитить Ойра, может подставить себя, а мне нужно, чтобы все оставались целыми с холодным рассудком. Анис, мы вернемся через 3 часа. Если нет, останешься за главного, я предупредил совет. Пока в этом дворце не будет ни одного колонуа, который в состоянии принимать решения, будешь принимать ты. В конце концов, ты генерал, а мы, вероятно, на пороге войны. Анис что-то ворчит себе под нос. Ему не нравятся мои слова, а я, в свою очередь, знаю, что он справится. Разумеется, при гибели всех колонуа и остальных Назари следующим королем Аниса не назначат. Совет все равно возьмет верх в правлении, но хотя бы на период войны, когда нужен единый главнокомандующий, все будут ему подчиняться. Анис не боится ответственности, так как обучен для этого, но его раздражает, что я намекаю на вероятность нашей гибели. Анис молча со всей серьезностью прикладывает ладонь к груди напротив сердца в знак обещания. Я доверяю ему свою страну. Здесь нет места личным эмоциям. Рушан подходит к другу. Они жмут руки, обхватывая предплечье пальцами. Анис дергает Рушана на себя, обнимает и хлопает по спине. Хоть они и натянуто улыбаются, но у меня мороз пробегает по позвоночнику от этого молчаливого прощения. Обычно бой настигал нас всех внезапно, сваливаясь на голову неожиданно, и мы просто собирались и действовали как можно быстрее. А сейчас у нас есть время попрощаться, однако я не хочу этого делать. Самия тоже подходит и обнимает Аниса, а тот смотрит на меня, ожидая того же, но я отмахиваюсь. Нет. Эти двое просто любят нежности, не рассчитывая, что успеешь засидеться на моем троне. Мы увидимся через 3 часа, и заметить не успеешь, как они пролетят. Анис хмыкает, наконец улыбаясь привычной наглой улыбкой. Самия впускает оставшихся 3 солдат, что пойдут с нами. Я кладу ладони на плечи Самии и Рушана, те хватают остальных, и я переношу нас в Исар. Чтобы добраться до дворца, мне требуется 6 прыжков. А там мы останавливаемся в самом, на моей памяти, неприметном месте. Достаточно большая для нас всех, но все равно кладовка. Самия сдерживается от комментария, ногой отодвигая несколько тряпок. Но ее смешок достаточно красноречив. Ее забавляет комичность выбранного мной помещения. Рушан ловит швабру, едва не падающую на пол от неаккуратного движения наших солдат. Хотя мне казалось, это место было попросторнее. Я видела его 3 года назад. Тогда Алисия все никак не могла найти своего среднего сына, Рена. Он прятался здесь, и я его отыскал. Никому не нужно напоминать, что делать. Все детали мы продумали заранее. Рушан выглядывает в коридор, проверяя наличие охранников, но, к нашему счастью, никого нет. Нам везет, что и сарийцы не перестроили дворец, и эта кладовая так и сохранилась на 2-м этаже в неприметном закутке. 3 наших солдат исчезают за поворотом. Они начнут как можно тише зачищать дворец с 1-го этажа. Самия приоткрывает ближайшее окно, позволяя Рушану заняться делом. Кахари сосредоточенно закрывает глаза. Я наблюдаю за другом, не уверенный, насколько его способности могут нам помочь. Сначала ему нужно разморозить весь снег, а потом увеличить температуру, доводя до состояния пара. Пока он работает, воздух становится вязким и влажным. Я оглядываю широкий коридор за поворотом. Охраны нет, в этом иссарийцы больше похожи на кайданцев, тоже не любители ночной жизни. И после захода солнца, если и занимаются своими делами, то недолго. Поэтому к этому времени половина свечей вдоль светлых стен, украшенных огромными картинами в позолоченных рамах, уже затушена. Охраны и слуг в коридорах быть не должно. А мягкий темно-зеленый ковер позволит заглушить наши шаги. Пряди волос начинают неприятно липнуть к лицу. Я оборачиваюсь к Рушану. Он все так же стоит с закрытыми глазами, но его дыхание становится тяжелее, лоб с капельками пота нахмурен. «Ограничься 1-м этажом. Дети должны быть где-то здесь», — тихо шепчу я. «Тогда можно идти», — отвечает Назари, открывая глаза и вытаскивая кинжал. «Я и Самия берем с него пример. Сейчас длинные мечи скорее помеха. С любыми противниками нужно разобраться, не поднимая лишнего шума. Я иду первым, за мной Самия и в конце Рушан. Детские спальни были на 2-м этаже, и я надеюсь, что они все еще там. Я сосредотачиваюсь, чтобы не упустить ни одного движения или намека на присутствие кайданцев. Ладони хоть и потеют, но за окном стоит зима, а увеличившаяся влажность неприятно холодит кожу. Мы сворачиваем 2 раза. Я собираю вокруг нас тени, пользуясь ночным сумраком, но за очередным поворотом мы все-таки натыкаемся на 2 кайданцев. Они стоят спиной, о чем-то переговариваясь, и не успевают заметить нас, как я и Самия перерезаем им глотки, зажимая руками рты. Мы с Рушаном оттаскиваем тела в тень и все вместе двигаемся дальше. На пути попадаются еще 10 солдат. Расслабленность кайданцев позволяет нам застать их врасплох и не поднимать лишнего шума. Лишь 2 врагов использовали невидимость, но Рушан легко и заметил и вогнал лезвие кинжала в горло вначале одному, а затем и другому. У одного я нахожу жгуты, завернутые в тряпку, и перчатку, чтобы их снимать. Забираю все себе. Неприятно таскать с собой такую мерзость, но находка может пригодиться. Больше часа мы зачищаем второй этаж дворца, заглядывая во все возможные двери, натыкаясь на кабинеты и пустые спальни. Из-за невозможности поднимать шум, все затягивается дольше, чем я рассчитывал. В итоге мы сворачиваем в коридор, где, как я помню, были детские комнаты, но с губ срывается ругань, когда помещения оказываются пусты. «Вероятно, дети переселили», — бормочу я. «Где нам их искать?» — спрашивает Рушан, проводя пальцами по столу и собирая слой пыли. Он достаточно толстый, наглядно доказывающий, что здесь давненько не прибирались. «Тогда, может, третий этаж? Там тронный зал и покой Оливера и Алисии. Может, стоит наведаться к ним?» — предлагает Сами. «Возможно. Выбора все равно нет». Тихо отвечаю я, открываю дверь и проверяю, пусто ли в коридоре. Рушан тянет за собой влагу, перенося все на этаж выше. У него постоянно напряжено лицо, и дыхание сбивается уже после одного пролета. Друг приваливается ненадолго плечом к стене и облизывает пересохшие губы. Я слышал о том, что у носителей дара воды при излишнем использовании способности может проявиться обезвоживание. Но не высказываю свое беспокойство вслух, зная, что Рушан только отмахнется. Он не объясняет, насколько это для него тяжело, а мне неизвестно, как долго он сможет этим заниматься. Нужно закончить быстрее. Я решаю поймать любую служанку и выяснить все у нее, но пока мы не встретили ни одной. И также ни одного иссарийского охранника, из которого можно было бы вытрясти информацию. Мы все напрягаемся, слыша доносящийся с первого этажа крик. Он короткий, быстро обрывается, но наверняка его слышали не мы одни. На третьем этаже многолюднее. Огромные окна не зашторены и пропускают лунный свет, который сильно мешает нам сохранять анонимность. Мы убиваем еще несколько солдат, но у меня не хватает терпения, чтобы играть в кошки-мышки. Я бью одного кайданца в лицо, затыкаю ему рот ладонью и утаскиваю в ближайшую комнату. Вслед за мной Назари затаскивает мертвые тела и закрывают дверь. «Я уберу руку, но тебе лучше продолжать молчать и тихо отвечать только на мои вопросы, ты понял?» Я слегка надавливаю кинжал молодому солдату на горло, и тот едва заметно согласно кивает. «Сколько вас здесь?» «Я не знаю». Голос у парня дрожит, он боится, это хорошо. «Где держат детей Гелан?»
«Кажется, в тронном».
«Кажется или точно?» Парень так трясется от паники, что мне приходится вновь ослабить нажим, иначе он не сможет ответить, а если дернется, то сам напорится на кинжал.
«Я слышал, что их туда отведут».
«Квентили здесь?»
«Нет».
Я закрываю парню рот и перерезаю горло. Мне не жаль его. Он следует приказам, и точно такие же, как он, сейчас держит в заложниках детей. Придерживаю тело за красный плащ и медленно, без лишнего шума, опускаю на пол.
«Это западня»,
— сразу предупреждает Сами. «Конечно, западня», — соглашаюсь я. «Хорошо, если там и вправду есть дети, но нужно перепроверить. Оставайтесь здесь». Не дожидаясь их протестов, выскальзываю наружу, нахожу кайданца дальше по коридору и проделываю с ним то же самое. Бью в лицо и тащу в комнату. Там также допрашиваю и удивляюсь, слушая тот же ответ про тронный зал. После этого к мертвым телам присоединяется еще одно. «Что будем делать?» Рушан вытирает свой кинжал, а кайданский плащ одного из мертвецов. «Если не дети, то в тронном зале должна быть хотя бы Алисия. Придется спросить у нее».
«Мне это не нравится», — упорствует Сами.
«Никому из нас пахнет скверно, поэтому мы с Рушаном пойдем первыми. Ты останешься за пределами комнаты на случай, если это ловушка». Моя невеста нехотя кивает. Мы вновь выходим в коридор, помня, что осталось не так много времени, прежде чем обещанное время истечет, и Анис начнет нервничать. В этом коридоре слишком светло из-за окон. В самом конце огромные белые двери, украшенные позолотой, за которыми и должен быть тронный зал. Сами прячется в единственном темном месте — нише за бюстом на колонне. Девушка вжимается в стену и не двигается, отчего она практически незаметна. Я достаю меч, Рошан в правой руке сжимает клинок, а в левой продолжает держать кинжал. Я не толкаю дверь, а хватаю друга за плечо, и мы переносимся вовнутрь. Первое, что меня удивляет, это полная темнота, будто здесь никого и нет. Слепо оглядываясь вокруг, я делаю несколько шагов по гладкому мраморному полу, и звук эхом разносится по пустому залу. Я оборачиваюсь к Рошану сказать, чтобы проверил зал слева, но мое внимание привлекает внезапный шум тихой борьбы и шелест одежды. Потом знакомый нам обоим щелчок спущенного арбалета. Я едва успеваю оттолкнуть Рошана, как болт впивается мне в плечо и, пробивая насквозь, застревает в плоти. Я шиплю от боли, ощущая, как одна рука плетью повисает вдоль тела из-за онемения. Но я все еще сжимаю меч в другой. Поворачиваюсь в сторону, откуда произошел выстрел. Собираюсь рвануть вперед, но пол медленно подергивается рябью из-за странного света, становясь все ярче и светлее, как медленно разгорающаяся свеча. Глаза слезятся, приходится часто моргать, пока я рассматриваю стремительно раскаляющиеся полосы металла, плавленные в мрамор пола. Я хочу прыгнуть вперед, пытаюсь, но не могу сделать и шага. Мои ноги словно примерзли. Рошан предпринимает схожие попытки, но его ноги точно так же не двигаются. Делаю попытку перенестись, однако свет ползет по моим ногам, словно веревки, что поднимаются из пола, оплетают голень и держат на месте. «Что за черт?» Вырывается у меня, когда помещение достаточно резко становится светлым. Я моргаю от столь быстрой перемены, перед глазами вспыхивают разноцветные пятна, кровь из раненого плеча стекает по руке и капает на пол, пока я продолжаю осматривать помещение. Свет в зале поддерживают трое кейданцев с помощью дара, но несколько других солдат неторопливо зажигают имеющиеся свечи на колоннах, чтобы не тратить силы. Светящийся пол под ногами также помогает разогнать тени, чтобы мы не могли быстро воспользоваться их помощью. «Это задание оказалось даже проще, чем я думал», — разносится громкий голос по залу. Взглядом нахожу обладателя и концентрируюсь на нем, пока зрение вновь не становится четким. Кайданец в форме смотрителя, с сединой в волосах, держится прямо и спокойно. Он кажется опытным воином, его рука уверенно лежит на рукояти меча в ножнах. Мужчина левша. Перевожу внимание на взлохмаченную Алисию, которая крепко вцепилась руками в арбалет другого кайданца и не хочет его отпускать. На мгновение проникаюсь уважением к ней. Солдат прямо-таки мотает хрупкую женщину из стороны в сторону, но она никак не хочет отпускать оружие, держа мертвой хваткой. Она в жгутах, и, вероятно, хоть как-то пыталась помешать застрелить меня и Рошана. «Ваше Величество, король Даян Калануа, я огорчен. Насколько просто это было, всего лишь пустил слух среди солдат. Ты хоть проверил его дважды?» Переходя на фамильярный тон, говорит кайданец. По правую руку от говорящего мужчины встает второй, примерно такого же роста и телосложения, но немного моложе. Судя по их форме и выдержке, они не рядовые смотрители, вероятно, капитаны или что-то подобное. «Алисия», — угрожающе тяну я, игнорируя болтливого кайданца, — «что не так с полом?» «Даян!» — Алисия отпускает оружие, да так внезапно, что арбалетчик почти заваливается назад. «Это Клетус, Даян! Он заставил нас придумать новые ловушки. Это не даст тебе двигаться из-за твоего дара. Свет против тьмы. Даян, пожалуйста, убей их всех! Они держат моих детей!» Она жалуется мне, как маленький ребенок, на другого обидевшего ее ребенка. С Алисией всегда было так. В ее теле сила первых. Но она никогда не справлялась с ситуациями, требующими жесткого решения. Я шумом выдыхаю, мое внимание привлекает притихший Рошан, который не отрывает взгляда от болтливого и мужчины рядом с ним. «Даян, тебе они не кажутся знакомыми?» — тихо спрашивает он, заставляя меня задуматься. «Хватит!» — вмешивается второй. «Захлопните рты, пока капитан Тилус к вам обращается!» «Тилус? Ролла Тилус?» Теперь я его немного узнаю. Губы мужчины растягиваются в сдержанные, но горделивые улыбки. Наверное, думает, что я знаю его имя, потому что молва ходит о нем. Только причина в другом. «Да, я капитан Ролла Тилус, а это мой лейтенант Гай Каллиас. И вам бы попридержать свои языки. Или желаете, чтобы мы их...» Он замолкает, глядя на то, как с меня стекает темнота, будто пар стелится от куска льда в жаркой комнате. Я вспоминаю каждую насмешку, оплеуху и плеть, которые моя сестра получила, пока ее тащили в грязной тюремной повозке в Церу. Это и тени придают мне сил сопротивляться. Не без труда я отрываю ногу и делаю один шаг, потом второй, но не успеваю сделать третий, потому что Рушан припадает вниз, вены на его шее вздуваются, и каким-то образом он совершает перенос. Назари превращается в яростную тень, появляясь прямо перед врагами, не мешкая, он втыкает Каллиусу кинжал вначале в шею, а потом в глаз, оставляя его там. Поворачивается к Тилусу, но тот успевает отскочить, вытаскивая меч и отражая атаку моего друга. «Как ты это сделал?» — срывается на высокий тонкий данец. К сожалению, это был единственный рывок, в который Рушан вложил всю свою силу. Кахари еще несколько раз атакуют Тилуса размашисто, свирепо, но ноги Назари снова оказываются в плену света. Тот тянется по его голеням вверх, не давая сдвинуться. Ролла замечает это и вновь расслабленно выпрямляется, лениво разминает шею и демонстративно игнорирует присутствие Рушана в паре метрах. Сократил он случайно расстояние хоть на шаг, и деланное всесилие не спасет его от свернутой шеи. Фокусы закончились, полукровка. Рушан, как зверь, наклоняет голову и с таким правдоподобным недоумением смотрит на капитана, будто не понимает, что лепечет этот человек. В такие моменты наш Кахари пугает даже меня. Пока его усмешка ширится, превращаясь в волчий оскал, Рушан подкидывает свой меч, перехватывает его и запускает словно копье. Плохое решение. Клинок изогнут, поэтому меч неудачно меняет траекторию, лишь задевает бедро врага и срезает часть его плаща. Будь у Назари прямой клинок, то он без сомнения пробил бы им какую-нибудь часть тела противника. Редко кто додумается бросаться своим главным оружием, но Рушан грешит таким маневром, будучи в гневе, когда его единственное желание сводится к тому, чтобы достать соперника любой ценой. Он в этом так наловчился, что, усилив бросок при помощи дара тьмы, умудрялся иногда пробивать врагам грудь. Вот и Тилус не ожидал. Едва ли замечая слабое кровотечение на своем бедре, мужчина шокированно смотрит, как чужой меч вместе с куском его плаща раскачивается, торча из ближайшей деревянной панели, которыми обиты стены. Все произошло настолько быстро, что все солдаты, прикрывающиеся даром света, только теперь становятся видимыми и набрасываются на Рушана, скручивая его. Это дает мне шанс всех пересчитать, их 20 помимо Тилуса и арбалетчика, однако от самой дальней, утопающей во мраке стены, за троном выходит еще 15. Рушан получает множество ударов по ребрам и лицу, но капитан пресекает избиение, приказывая опустить Назари на колени. Я до боли сжимаю зубы, разглядывая разбитое лицо друга, ссадины, кровавый синяк на скуле, и сломанного носа идет кровь. Однако Рушан все равно растягивается в мрачной усмешке, обнажая кровавые зубы, пока глядит на мертвого Каллиаса перед собой. Из глазницы кайданца все так же торчит его кинжал. Про себя обещаю вернуть всем должок за каждую каплю крови нашего Назари. Но вначале нужно закончить то, ради чего мы пришли. По-прежнему необходимо найти детей, иначе вся вылазка бесполезна. Его Величество сказал не трогать тебя, Даян. Но вот про отребье, которое вы зовете свитой, он ничего не говорил, так что одно неверное движение, и этот уменьшится в росте на голову. Тилус приставляет меч к горлу Рушана, но тот и бровью не ведет, наоборот. Лицо приобретает скучающее выражение. «Проверить коридор», — приказывает он солдатам. Не верю, что они пришли только вдвоем. Семеро становятся невидимыми. По движению воздуха чувствую, как они проходят мимо. Их шаги беззвучны, они отлично обучены, и я с беспокойством понимаю, что влаги в воздухе уже нет. Рушан ее больше не поддерживает. «Что твоему королю нужно, капитан?» Я почти что выплевываю его титул. Губы кайданца презрительно кривятся. Уверен, он думает обо мне, как о мальчишке, желающем поиграть в войну. Они все так думают поначалу. «Его величество тебе сам скажет». Стараюсь никак не реагировать на шум и крики из коридора. Самия не побежит. Она либо попытается убить всех, либо прирежет, сколько сможет перед тем, как ее схватят. «О, так ты просто не знаешь!» Насмешливо бросаю я и, демонстративно теряя к нему интерес, поворачиваюсь к Алисе. «Где дети?» Ее держит арбалетчик, но она не дает себя заткнуть. «На первом этаже в западном крыле рядом с библиотекой!» Двое втаскивают Самию в помещение, руки стянуты жгутами, кайданец позади сильно толкает ее в спину. Она удерживается на ногах, беглым взглядом окидывает меня и Рушана, и как только ее конвоир вновь подходит ближе, она с мстительным наслаждением делает резкое движение головой назад. Я не могу сдержать улыбку, слыша хруст сломанного носа и проклятия, перемешанные с ругательствами. Преимущество ее роста. Среди девушек Самия довольно высокая. Они швыряют ее недалеко от меня, так что свет сковывает и ее ноги. Пока первый кайданец пытается остановить кровотечение из носа, второй хватает мою невесту за волосы и подставляет кинжал к ее горлу. Я часто моргаю, желая избавиться от пляшущих белых пятен ярости в глазах. Теперь у них два заложника. И если я выберусь из ловушки под ногами, мне придется выбирать между двумя любимыми людьми. А этого я делать точно не собираюсь. Приходится поднапрячься, чтобы заглушить разъедающую сознание злость. В этой гнетущей тишине у моей невесты врывается тихий мелодичный смех, что совсем не вяжется со сложившейся ситуацией и количеством крови на ней. Она смотрит вначале на мертвого Калиаса, а затем поднимает взгляд синий глаз на Тилуса. «Смотрю, одному должок отдали. Но знай, капитан, что я попросила ее оставить тебя для меня. А то слишком уж фамильярно ты говоришь с нашим королем». Капитан теряет дар речи от жестоких слов, льющихся наружу с ядом из девушки с таким миловидным лицом. «Ее?» — тихо переспрашивает Рушан. Самия не успевает ответить. Я втягиваю в себя все оставшиеся в помещении тени. Те волной толкают присутствующих спины. Держащие Самию едва не падают, пока сумрак устремляется ко мне, на мгновение скрывая даже свет от пола. Я сгибаю ноги в коленях и направляю всю темноту, как кувалду, в пол. Увеличиваю давление до дикой боли в собственных костях. Стиснув зубы, продолжаю давить. Еще секунда, и раздается треск. Слабый, как от прогибающегося стекла. А следом резкий и громкий. У меня под ногами образуется трещина, которая разрывает цепь металла и света. Пол гаснет, теряет целостность.